Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портик. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Гости нашей программы сегодня — заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. Здравствуйте, Семен. И специальный корреспондент интернет-издания «Газета.ру» Илья Азар. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Перед тем, как перейти к основной части нашей программы, которая, разумеется, касается нынешних российских политических событий, так сказать, реальности, которая происходит сегодня, мы все же обратимся к теме, которая, мне кажется, наиболее важной на данный момент, теме, которую сейчас обсуждают российские электронные средства массовой информации, можно сказать, подводят итоги определенные. Вы знаете, что скончался бывший глава российского правительства, один из отцов российских реформ, Егор Тимурович Гайдар, и хотелось бы начать нашу программу, собственно, со слов его памяти. Более там важно для меня лично, я отношусь к той генерации журналистов, которая работала еще с Егором Гайдаром и как с руководителем российского правительства, и как с политическим деятелем. Я наблюдал его в действиях на посту руководителя российской исполнительной власти. Конечно, тогда уже были видны и противоречия в этих действиях, были видны и возможные последствия в непоследовательности российских реформ. Но было ясно и другое, что тут дело не лично в Егоре Гайдаре, что Егор Гайдар столкнулся с таким сопротивлением материала, которое, собственно, и принято обозначать в российских реалиях словом «система». Но вот мне очень важно, я хотел бы обратиться к этим вопросам Семена Новопрудского, прежде всего понять, кем был Гайдар все же в последние десятилетия. То есть был ли он неким памятником своим действиям, либо был человеком, стремящимся активно участвовать в нынешнем, если угодно, хотя бы понимании ситуации.
Мне кажется, что Егор Гайдар, как ни парадоксально, был и памятником, и участником. То, что он стремился участвовать, может быть, не так уж активно, но по мере возможности и, по крайней мере, тогда, когда спрашивали, это очевидно, потому что он так или иначе советовал некоторые вещи российскому правительству, и, допустим, те слова, которые буквально там считанные минуты назад произнес про Гайдара Кудрин, который сказал, что действующий министр финансов и человек, который сейчас, по крайней мере, в правительстве, как это ни парадоксально, ну, не впрямую, но наследует Егору Гайдару с точки зрения, ну, хотя бы самых общих черт экономической теории, да, он сказал, что Гайдар спас, собственно, страну, на самом деле. Да, это сказал действующий министр, очень важно, что это сказали не правые, которые фактически вне политики или давно встроены в систему, а сказал действующий министр. Вот. И еще одну важную вещь про него сказал его соратник, нынешний тоже действующий российский чиновник, первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, тоже буквально считанные минуты назад, он сказал, что Егор Гайдар основал современное экономическое знание в России. На самом деле, это очень редко так бывает, что человек, по большому счету, то, что он сделал, он и пережил. Вот. То есть, мне кажется, что, конечно, просто его статус и роль, которая ему выпала в истории, была так велика, что на самом-то деле, конечно, ему очень трудно было быть активным участником, потому что понятно, что сейчас совершенно другое время в России, с одной стороны. Понятно, что люди калибра Гайдара совершенно не востребованы ни политически, ни ментально нынешней властью, вроде как. Но, с другой стороны, также очевидно, что те координаты, базовые координаты российского существования, которые задал Егор Гайдар, не удалось отменить даже последовательным попыткам сделать это, которые российская власть, по крайней мере, последние десятилетия предпринимает.
Илья, может быть, вот тут дело в том, что Егор Гайдар вообще относится к другой генерации политиков как таковых, потому что мы сейчас все же наблюдаем российскую власть как власть такого чиновничества, профессиональных бюрократов. А Егор Гайдар все же был, с одной стороны, ученым, с другой стороны, журналистом. Я еще хорошо помню коридоры газеты «Правда», где он работал, и перед этим работал в журнале «Коммунист». То есть он фактически занимался такой практической журналистикой, был наблюдателем. А может быть, наблюдатель в нынешних условиях вообще не может существовать во власти?
Ну, во многом эпоха политиков, как Гайдар, российской России вообще закончилась, конечно, уже. Собственно, показательно, что за последние годы ушли практически большинство знаковых персонажей той эпохи, да, и Ельцин, и Егор Яковлев, и Егор Гайдар, и на смену пришли политики несколько другого уровня, да, именно образования и общественного резонанса. Поскольку я, в общем-то, существенно моложе, ну, не существенно, просто моложе, и с Егором Тимуровичем, к сожалению, лично не знаком, я скорее по этой причине скажу слова соболезнования его родным, особенно дочке Маше. Я с ней все-таки немножко лично знаком, она большая умница и до последнего времени защищала либеральные ценности в России по заветам отца. Сейчас немножечко ее занесло в другую область, но тем не менее.
А может быть, именно потому ее и занесло в другую область, что вот в семье Гайдара всегда было принято делать то, что можно сделать?
Да, в общем, да.
Напомню, что в сегодняшней программе «Час прессы» участвует заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский и специальный корреспондент интернет-издания «Газета.ру» Илья Азар. И мы продолжим наш диалог сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода». What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is that now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников, наши гости сегодня. Заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский, специальный корреспондент издания газеты.ру Илья Азар. И вот основная тема нашей программы, она посвящена тому, что происходит в российских силовых структурах. Мы знаем, что там идут чистки, там идут увольнения. Буквально вот вчера мы узнали о новом увольнении Федеральной службы исполнения наказаний. Мы знаем о проблемах, которые происходят вокруг Министерства внутренних дел России. И всегда, конечно, задаешься вопросом, почему это происходит сейчас? Потому ли, что действительно речь идет о попытках изменить ситуацию в силовых структурах, которая, так сказать, зашкаливает с точки зрения кадровой, с точки зрения этической, с точки зрения поведенческой, или же это используется в целях некоего политического противостояния, сидения щитов, если угодно, между соперничающими группировками, и мы не видим самого этого противостояния, но видим вот его такие всплески на воде, и это вот эти вот всплески, это то, что происходит вокруг силовых структур. Семен, как вы считаете, все-таки в чем основа процесса?
Мне кажется, что даже говорить о том, что это процесс, было бы сильным преувеличением, потому что все эти отставки, они совершенно ситуационные, и решительно непонятно, чем люди, которые пришли на эти места, будут принципиально лучше тех, которые ушли, потому что на самом-то деле, ну, ведь по большому счету никакой сущностной чистки, главной сущностной реформы в ключевых силовых структурах в России так и не происходило, хотя, например, с точки зрения преобразования там главков, допустим, Министерство внутренних дел находится в состоянии перманентной реформы лет 5-6 как минимум, да, там постоянно одни управления сливаются, другие уходят, значит, выделяется там госнаркоконтроль в отдельное ведомство, там, потому что надо было в свое время трудоустроить одного из друзей тогдашнего президента России. То есть, к сожалению, на самом-то деле никакого вообще системного подхода к тому, что происходит в силовых структурах, у власти нет, при том, что говорится о том, что у власти в России, собственно, все последние годы силовики, но на самом деле, к сожалению, сохраняется, с моей точки зрения, существовавшая еще даже в советские времена и в российские, а особенно в путинские времена обострившаяся откровенная конкуренция и нелюбовь самих силовых ведомств друг к другу. Кроме того, то, что в свое время, точнее всех, пожалуй, определил Виктор Черкесов, да, в своей знаменитой статье в «Коммерсанте» «Противостояние внутри чекистской корпорации», все это сохраняется прежде всего потому, что силовики оказались одним из очень прогрессирующих бизнес-сословий в России, а понятно, что дележ денег, он, что называется, к сожалению, заставляет утратить чувство реальности очень часто. Вот. Кроме того, есть все-таки, к сожалению, такая репрессивная культура, которая, собственно, в некотором смысле унаследована Россией с царских времен, очевидно, поощрялась в советские времена и совершенно четко сохранилась в российские. То есть понятно, что у нас вообще органы правопорядка себя чувствуют, собственно говоря, со времен опричнины вне закона. То есть на самом-то деле они живут некой жизнью, как государство в государстве. И это самое страшное. То есть даже непонятно, по большому счету, как их реформировать. То есть мы там говорим, что вот там есть некие события, после которых там, да, министр внутренних дел должен уйти в отставку, да, депутат Госдумы Единорос Макаров предложил распустить МВД, например, да, то есть это единорос сказал. То есть на самом деле даже такие предложения уже звучат, допустим, предложение распустить МВД ни из чьих уст года два назад вроде как не могло звучать. Но пока не видно никаких, во-первых, идей, во-вторых, никаких последовательных действий для того, чтобы понять, как реформировать внутренние органы силовые. Прежде всего, конечно, речь идет об МВД, потому что реформа армии – это отдельная тема, да, и реформа ФСБ – тоже отдельная тема, вот, тоже очень важная. То есть, на самом деле, мне кажется, что пока нет процесса реформирования, а есть отставки, ну, хорошо уже, что есть там отставки при вопиющих случаях, скажем, да, то есть, на самом деле, вот ситуация с отставками в СИН, предположим, вообще удивительная. С одной стороны, это кажется реакцией на смерть Магнитского, с другой стороны, как бы все проверки, которые ведомственные идут, они говорят, что никто ни в чем не виноват, что он умер своей смертью, и все было хорошо. То есть, на самом-то деле, получается так, что, собственно говоря, непонятно, власть отреагировала на это, или, значит, с одной стороны, а с другой стороны, она дала возможность сказать, что все было хорошо, и что Магнитский умер своей смертью, никто не причастен к ней.
А может быть, Илья, это и то, и другое? Может быть, с одной стороны, есть такие проблемы с силовыми структурами, которые власть не может вообще игнорировать, а с другой стороны, она и не может ничего сделать по реформированию силовых структур, и просто различные группы используют ситуацию в своих целях.
Ну, вообще разговор о силовых структурах, он, конечно, всегда актуальный, но особой актуальности сейчас, в принципе, нет, потому что ситуация разогрета вокруг МВД и ФСИНа сейчас в этом году исключительно по причине того, что там произошли из ряда вон выходящие события, да. Соответственно, в МВД господин Евсюков стрелял простых людей в супермаркете. Потом в том же году вдруг выступил Дымовский, да, со своим обращением. И сразу после этого два милиционера избили около метро до смерти какого-то человека. Соответственно, все это вместе дало такой эффект. Ну и в СИН произошло то же самое в этом году, вот умер Магнитский, и поскольку, скорее всего, об этом никто бы этого не заметил, но поскольку при президенте Медведеве появилась такая структура, да, в которой правозащитническая структура, можно к ней по-разному относиться, но тем не менее, каких-то важных вещах доносит до президента, и, собственно, он отреагировал. Это вполне разумная реакция на конкретные действия, но никакой реформе действия речь не идет. Можно сказать о том, что Путин во время прямой линии, ему был задан прямой вопрос, да, какого-то человека из Омска, планирует ли Путин реформу МВД, и он практически человек сказал словами как раз депутата Макарова, о котором Семен упомянул, заменить полностью МВД, просто заменить одних людей другими, потому что другого пути вроде бы и нет. Ну, Макаров практически так же сказал. Достаточно жесткое было заявление для него. И что Путин сказал? Путин сказал, что не надо всех под одну гребенку грести, есть хорошие милиционеры, есть плохие. И ничего конкретно на вопрос про реформу не ответил, но и ни о какой реформе не сказал вообще. Хотя шанс у него был.
Ну хорошо, я тогда попытаюсь это конкретизировать каким-то образом, чтобы стало понятно вообще, к чему я веду. Вот смотрите, в России не происходят вообще из ряда вон выходящие события, в принципе. В России из ряда вон выходящие события – это события, которые освещаются средствами массовой информации активно. Да? И вот я хотел бы напомнить простую вещь. Вот борьба преемников, так называемая, когда Владимир Путин определялся с тем, кто же станет его преемником на посту президента России, и дело рядового Сычева. Тоже из ряда вон вопиющее, страшное дело, парня сделали инвалидом на всю жизнь, но мы прекрасно понимаем, что таких вот Сычевых, их в российской армии всегда было много. Это не единственный такой вопиющий случай. Комитеты солдатских матерей рассказывали о подобных делах, о избиениях людей, о том, что они становились калеками годами. Это никогда не становилось темой массированного внимания российских средств массовой информации, в том числе электронных, что самое главное. Газеты писали, да, оппозиционная пресса писала, какие-то листовки распространялись, ребята куда-то убегали или их там везли в больницу. Но вот такого, что было с Сычевым, не было практически никогда. Это было один раз. И это в результате привело к тому, что мы сейчас с трудом припоминаем, кто такой Сергей Иванов, хотя он вроде бы вице-премьер, но как-то его вообще не существует. А этот человек мог бы сейчас быть президентом Российской Федерации. Знаешь, неизвестно, что дальше будет, как говорится. Вот, Семен, на самом деле ведь то, что мы сейчас освещаем как информационный фон, оно не может в нынешних условиях тотального контроля клановых группировок над средствами массовой информации появиться ни из чего. Майор Евсюков мог кого-то перестрелять, могли кого-то снять с должности и забыть как о страшном сне. О других происшествиях в МВД вообще могли ничего не говорить. В том числе и о деле Магнитского. Ведь вся эта информационная баталия начинается именно тогда, когда они говорят первые лица государства, когда сам президент обращает внимание на такие вещи и так далее. Значит, это происходит не просто потому, что произошли факты, а потому что кому-то хочется внимание на эти факты обратить.
Я согласен, что можно гадать или даже пытаться понять, но мне кажется важнее, к чему это приводит содержательно. То есть мне кажется, что вот в истории с делом Сычева принципиально важно не судьба Сергея Борисовича Иванова, теперь, кстати, молва начинает его в том числе прочить на, возможно, на место там кавказского смотрителя, да, в России, то есть такие начинают ходить слухи. Но это, опять же, это все слухи, потому что вся российская политика основана на слухах, она по-прежнему абсолютно герметична. Проблема в том, что случилось после дела Сычева с Министерством обороны, с армией, с дедовщиной. В том-то вся и проблема, что, к сожалению, вообще в России средства массовой информации заточены на то, чтобы, в том числе аналитически, на то, чтобы пытаться действительно определить, а вот не есть ли это признак того, что Медведев вдруг решил поработать с президентом все-таки, да, например, вот, а не престолоблюстителем, да, и подождать до 2012 года. Может быть и есть, но проблема стоит в том, что давно уже, мне кажется, пора оценивать ситуацию содержательно. А что, собственно, от этой кампании поменяется в МВД? Что поменяется с пожарной безопасностью от того, что произошло в «Хромой лошади»? Что поменяется с дедовщиной в армии от того, что произошло с Сычевым? К сожалению, в принципе, вот в чем и ужас ситуации, российская власть, которая действительно, и совершенно очевидно, что по мере приближения 2012 года, когда два человека, управляющие страной, пока, по крайней мере, публично говорят, что каждый из них не исключает возможности баллотироваться в президенты, мягко говоря, вот, что так или иначе, люди, которые на них ставят, вполне возможно, и не удастся всем группам влияния, которые существуют в России, поставить только на одну фигуру. То есть, если будут ставить на две фигуры, вполне возможно, мы узнаем, какие безобразия у нас творятся не только в МВД. Но главное, что от этих ставок, от этого политического тотализатора, от этого ипподрома, к сожалению, ничего не меняется содержательно в лучшую сторону.
Илья, но ведь в этой ситуации можно так сказать, что в принципе российская политика невозможна ни в каких видах тогда. Вот мы тогда, если Семен говорит, что мы просто гадаем о некой герметичной системе, тогда, может быть, одно вообще не имеет никакого отношения к другому. Вот просто кто-то в кого-то выстрелил, кто-то с кем-то решил разобраться, но тем не менее мы же видим кадровые выводы, да? Смены в московском ГУВД, не случайные, которых не было, когда была Дубровка, казалось бы, более вопиющее событие, чем расстрел людей майора Мисюкова.
Я, может, крамолу скажу, но в последнее время все-таки при президенте Медведеве немножечко, по крайней мере, кадрово ситуация меняется в том смысле, что, например, главу ФСИНа, да, Калинина сняли не сразу после вопиющего дела с Алексаняном, а дали ему посидеть еще чуть ли не год. А сейчас все-таки отреагировали значительно быстрее. Хотя...
В каком смысле крамолу? Крамолу с какой, с чьей точки зрения?
Не знаю, с либеральной.
С либеральной. Это, оказывается, есть такой либеральный догмат, да?
Но, тем не менее, то есть президент общается, больше уделяет время интернету, и в этом смысле, например, Дымовский совершил большую ошибку, обратившись в своем обращении почему-то к Путину, хотя, собственно, за МВД отвечает президент, потому что президент явно уделяет ему больше внимания. Вот, правда, к сожалению, позвал, обратил внимание пока что только на сумасшедшего ученого, да, Максима Калашникова. Тем не менее, может быть, обратил внимание Дымовского. Но действительно, кроме кадровых перестановок, ничего не происходит. И как у нас принято в России, человека снимают, но его переводят в другое место, да? То есть тот же Калинин перешел в Минюст, а Пронин, я сейчас забыл, не ошибаюсь, тоже куда-то перешел, да?
Ну, так всегда Лужкова, кто-то куда-то ходит, да?
Нет, ну, все-таки, если человек не справился с своими обязанностями, его нужно как-то не переводить на практически равную должность. Калинин, собственно, уходил, возвращался. И сейчас опять ушел, еще вернется.
Да, Семен.
При этом проблема-то в том, что вот Алексанян-то при этом, да, что Калинин, конечно, страшно пострадал, но с Алексаняном суд так и не может определить, что его нельзя судить. То есть весь мир, это все врачи мира понимают, да, но наш суд при этом не принимает решений. В том-то вся и проблема, что на самом-то деле, но это уже вообще проблема власти, потому что я, например, совершенно уверен, что вообще любая реформа силовых органов по определению это политическая реформа, безусловно, а не технологическая. Вот, потому что технологическая может быть уже на втором этапе, потому что должно быть политическое решение, должна быть политическая стратегия и политическая воля. Потому что понятно, что сейчас просто силовики являются государствообразующей структурой, да, вместе с некоторыми крупнейшими компаниями страны. То есть из чего состоит Россия как система управления? Она состоит из силовых ведомств, она состоит из людей, которые так или иначе с ними связаны, она состоит из крупнейших государствообразующих компаний. Вот, собственно говоря, это и есть люди, которые управляют Россией, потому что это такое корпоративное государство. Вот, так вот, проблема стоит в том, что ведь эта система совершенно нереформируемая. То есть, в лучшем случае мы можем на самом-то деле вот какое-то такое принять. Вот поэтому и начинается вот эта вот ловля либеральных сигналов, которых на самом... которые совершенно бессмысленны по большому счету. Потому что вот действительно какой-то сигнал, это то, чтобы дело Алексаняна было по существу закрыто, да? Это сигнал. Там, да, Ходорковский выходит на свободу после пересмотра дела по закону. Это сигнал. А, допустим, перемещение из одного кресла в другое человека из СИН, там, Минюст, это не сигнал. Так в том-то вся и проблема, что без вот этих действий все остальное не имеет смысла. То есть, на самом деле, мы же говорим о том, ведь самый главный вопрос не... против кого используется, то не идет ли информационная война там в МВД, там, условно говоря, не ведется ли Медведевым война значит, вокруг МВД против Путина. Принципиально важный вопрос, как будет себя милиция в России вести. Это принципиально, потому что в том-то дело, нельзя всю жизнь тратить на то, чтобы гадать, а вот этот правитель против этого правителя делает, а вот эта группировка против этой группировки. Это, конечно, замечательно, но это ничего не решает по существу, потому что если Россия будет... Вот это вот и есть ужас нынешней политической системы, ее герметичности, вот, что на самом-то деле эта система в лучшем случае находится в состоянии клинча, то есть противоборствующие группы в лучшем случае не дают ничего никому сделать. То есть, на самом деле, если у нас, да, но при этом насилие со стороны силовиков по отношению к государству, по отношению к людям не уменьшается, а то, что сказал министр Нургалиев, который сказал, что вы можете дать милиционеру по морде, если он к вам пристает, а вы не нарушаете закон, то это на самом деле, я думаю, что до этого ни один самый крутой анархист в России практически не додумался. То есть на самом деле это вообще, честно говоря, в чистом виде как будто бы, да, вот формально, антигосударственный призыв.
Напомню, что мы обсуждаем с нашими гостями сегодня в программе «Час пресса», заместителем главного редактора газеты «Время новостей» Семеном Новопрудским и специальным корреспондентом газеты «Газета» Дёйки Азаром, ситуацию вокруг российских... специальным корреспондентом издания «Газета.ру» Ильёй Азаром, ситуацию вокруг российских силовых структур. И мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. И мы сейчас вот через буквально пару минут продолжим наш разговор. Хотел бы вам только напомнить, что сегодня 19 часов 07 минут после выпуска новостей программы «Время гостей» памяти Егора Тимуровича Гайдара. Ведет программа Михаил Соколов. В эфире друзья выдающегося экономиста и реформатора, бывший министр экономики и финансов Андрей Нечаев, заместитель министра экономики Егор Стариков и другие.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался известный российский экономист Егор Гайдар. Ему было 53 года. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Егор Гайдар – один из инициаторов российских экономических реформ 90-х годов, автор так называемой «шоковой терапии». Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Минувшей ночью в клинике в Петербурге скончалась еще одна пострадавшая. В больницах остаются более 80 человек. В Страсбурге сегодня пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. В конце октября ее обладателями были названы российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев. Президент России наделен полномочиями принимать решения об оперативном использовании российских вооруженных сил за рубежом. Совет Федерации принял сегодня соответствующее постановление, внесенное Дмитрием Медведевым 8 декабря. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Лаврова, у Москвы и НАТО остаются расхождения, но стороны их не драматизируют и готовы сотрудничать. На западе Афганистана при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли не менее 4 полицейских. Иран объявил об успешных испытаниях модернизированной ракеты среднего радиуса действия «Саджиль-2». Президент США Барак Обама направил письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Иру с предложением вернуться к переговорам по ядерному разоружению. Во Владивостоке активисты общественной организации «Тигр» объявили голодовку с требованием освободить из-под стражи одного из организаторов акции протеста автомобилистов. Скончался известный российский теле- и радиоведущий Владимир Турчинский. Это был краткий обзор новостей.
Час пресс программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский и специальный корреспондент интернет-издания «Газета.ру» Илья Азар. Мы обсуждаем ситуацию в российских силовых структурах. Напомню, что смс-сообщение нам можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail at radio@svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям. А я, кстати говоря, вот обратил в первую часть нашей программы на слова Ильи, Семен, который во многом помогает мне, по крайней мере, двигаться в такой криминологической логике, которая вам не нравится, но тем не менее она все равно есть. Я что имею в виду? Смотрите, майор Дымовский действительно обращается к Путину. И тут можно сказать, что майор наивен и не понимает, что президент России Медведев на самом деле, а не Путин. А с другой стороны, он вынуждает именно Путина реагировать на ситуацию МВД. Делает именно премьера ответственным за ситуацию в глазах, кстати, граждан, которые видят, что он обращается к Путину, Путин с ним не встречается, а Медведев весь в белом сидит и смотрит, как вот положено небожителям, за этим диалогом майора со своим премьер-министром. Это ведь совсем другая акцентуация на проблемах. Да?
Ну, на самом-то деле, мне пришло рассудить, до какой степени объективны показатели рейтингов, но вот пока ведь не видно, чтобы Медведев, если говорить об этом в категориях народной поддержки, что-то выигрывал от этого. То есть, на самом-то деле, если такими темпами и такими методами пытаться утвердиться во власти, в принципе, это можно, конечно, особенно если учесть, что следующий президент России, кто бы им ни был, по крайней мере, если Конституцию еще раз не пересмотрит, будет править как минимум 6 лет уже, да? То есть увеличится срок. Вот. Но опять же, проблема состоит в том, что ведь Путин, собственно, не отвечает, и народу вроде как без разницы. Потому что на самом-то деле, ведь Путин, по большому счету, вот совершенно справедливо я этот ответ привел, да, что вот есть милиционеры плохие, есть хорошие, нельзя всех мазать черной краской. Это же на самом деле совершенно в стиле, если кто-то, кто кое-где у нас порой, честно, жить не хочет. Путин никогда, никогда не говорит слово «система», потому что он является создателем этой системы в нынешнем ее виде. В том-то вся и проблема, что как раз реформа-то системная, то есть как раз что Медведеву, что Путину, что любому третьему человеку, который окажется на посту президента, придется так или иначе реформировать систему. Но эти люди, они являются системообразующими. То есть, строго говоря, Путин ли это будет делать или Медведев, если вообще делать реформы, в том числе силовиков, а силовики, опять же повторю, опора власти, да, им придется так или иначе рубить сук, на котором они сидят. Им придется на самом деле копать под фундамент, который, ну, Медведев в меньшей степени, разумеется, а Путин и ключевые люди его администрации создавали все эти годы.
Илья, вот в том смысле, что Путин – это система, это важный, конечно, момент, да, но тем не менее, ведь система – это же не один Путин. Тогда возникает вопрос, почему кто-то другой не боится эту лодку раскачивать, а Путин не хочет, чтобы она была раскачана.
А кто раскачивает лодку?
Ну, условно говоря, тут можно привести целый ряд примеров. Можно сказать о президенте, который говорит о том, что не так все в службе, в Федеральной службе исполнения наказаний. Можно говорить о политиках, которые высказываются, о представителях той же системной оппозиции, которые выходят из зала и фактически таким образом пытаются поставить под сомнение эффективность системы и ее правильность, ее избирательную честность.
Как тут я недавно видел сюжет на РЕН-ТВ, и, собственно, оппозиция вышла, конечно, из зала суда, из зала
заседания. Нет, просто первое, что пришло
да,
в голову.
Ничего, да. Никаких реальных исков так никуда я не представил, в связи с того, что выборы прошли нечестно. В принципе, мне кажется, никто особо не раскачивает лодку сейчас, по-моему, совершенно уже. Я не вижу какой-то силы общественной, или тут, чтобы как-то большая пошла дискуссия общественная о том, что нужна реформа в МВД, кроме там, того же самого майора Дымовского, еще пара заявлений. Просто наше строительство надо делать сверху, а почему-то, а сверху никто ничего делать не хочет. Вот, например, в том же самом ответе в прямой линии Путин сослался на негативный опыт реформирования МВД в Украине. В принципе, сослался правомерно, но забыл совсем о своей Грузии, да, где проведена была реформа МВД. Очень просто. Закрыли ГАИ, и сделали, там, не помню, дорожную полицию, и выгнали всех из ГАИ, вообще всех, обратно взяли не всех, в основном набрали новых. И, соответственно, вот я несколько раз был в Грузии, низовой коррупции практически не стало, потому что, да, надо одновременно повысить зарплату, естественно, причем очень существенно. Ну, собственно, на этом Саакашвили и стоит, потому что он поднял зарплату силовым органам армии и полиции. Вот, и на дорогах практически коррупции нет. Это, правда, не касается более там другой коррупции, да, но тем не менее в рейтинге коррупции они поднялись существенно. Ну вот, понятно, почему так нельзя сделать в России. Может, потому что Россия, конечно, не Грузия, она больше значительно, но стоило бы, может, попробовать.
Послушаем звонок. Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Вот я хотела бы такой вопрос задать вашим гостям. Вот какой сигнал вот подает нам власть, когда Кадыров издал такой указ о учреждении международной премии имени предыдущего Кадырова? И ведь первым, так сказать, номинантом на эту премию безоговорочно может быть человек, который объединил весь мир. Все военные службы, все страны, Америку, Россию. Это Бен Ладен. Вот какой же это сигнал?
Понятно. Семен, будете высказываться
относительно? Ну, единственное, тут просто надо понимать, что пока, к счастью, Рамзан Кадыров пока, по крайней мере, это никакого указа не подписывал, пока это сказал только спикер парламента Чечни. Вот. Ну, на самом деле, это на самом деле достаточно ритуальная вещь, что вообще Восток ритуальный, вот, и, строго говоря, да, это такая, причем, ну, реакция на то, что вот премию дали Бараку Обаме, к которому мусульманский мир относится, ну, неоднозначно, мягко говоря, ну, и понятно, что и вообще факт присуждения премии за намерение тоже, в общем, вызвал, конечно, неоднозначную реакцию, но это как раз совершенно вторично, потому что, ну, ведь проблема не в том, да, на самом деле, вот гораздо интереснее, что Рамзан Кадыров, более существенный сигнал, в том числе о состоянии силовой системы, стал самым молодым генералом МВД, да, в 33 года. Вот это гораздо более существенная вещь и говорит о том, что действительно он с точки зрения власти является эффективным милиционером, да, но при этом методы, которыми этот эффект достигается, они, ну, в значительной степени, конечно, спорны. То есть про них можно говорить от разные вещи, да, то есть в том числе про степень контроля России за Чечней, за которую Россия вела две войны в последние 15 лет.
Владимир, Тульская область. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот сейчас судят Ходорковского, что он украл всю нефть, которую произвела его компания. Еще умудрился не заплатить налоги, ну это понятно. А вот сейчас Путин сказал, что он причастен к трем убийствам, вроде как заказал этих людей. Это что-то новое, можете пояснить?
Что он причастен... Ну, на мой взгляд, это, да, тоже очень интересное было заявление, которое... Ну, как тут можно объяснить? Ну, что тут сказать? Ну, судом не доказано это, даже, по-моему, не рассматривается судом такие вопросы, а премьер намекает. Но у нас премьер достаточно много заявлений делает подобного рода. Ну, состояние судов у нас, по-моему, очевидно. Тот же Кадыров сейчас подает в суд на правозащитника, да, Орлова, и собирается подавать на Ганушкину. И вот сами правозащитники говорят, что, например, если суд сейчас признает, что Орлов клевещет, да, то получается, что суд, который параллельно должен рассматривать убийство Натальи Семировой, да, он уже должен руководствоваться тем, что это уже до суда и давление на суд. Да? То есть, поскольку раз это Кадыров клевещет, значит, это не Кадыров. И эту версию надо куда-то убрать. Вот. Ну, то есть, у нас на суд как-то вопрос суда никого не особо не интересует.
Ну, вот это, кстати, очень интересно, Семен, что люди, они вот проблемы силовых структур связывают с тем, что происходит на Северном Кавказе. Так или иначе, они ждут там некоего понимания, что такое реальные законы, что такое реальное заведение порядка и
это
так далее.
Хороший, кажется, это хороший индикатор.
Да. Вот я об этом говорю тоже. И мне кажется, что тут тоже очень важный момент с точки зрения происходящего. Вот следующий вопрос, который можно было бы тут затронуть, это то, насколько, в принципе, российские силовые структуры сами по себе заинтересованы в том, что ситуация на Северном Кавказе развивалась так, как она развивается. Семен.
Ну, на самом-то деле, вообще-то, тут у всех, что называется, разные интересы. Потому что, во-первых, есть же официальные координаторы контртеррористических операций, при том, что в Чечне этот режим уже вообще формально отменен в масштабах Чечни, да. Периодически он точно возникает в Ингушетии, значит, да, в Дагестане, в других кавказских республиках. Проблема стоит в том, что, конечно, собственно, за две чеченских войны и за то, что называется периодом мирного урегулирования, конечно, возникло, с одной стороны, проблема того, что силовики откровенно делают бизнес на этой территории, вот, а с другой стороны, конечно, возникла проблема того, что, например, в Чечне, собственно, за счет чего был наведен эффективный порядок, относительно эффективный с точки зрения Москвы, которая считает его эффективным, потому что награждает Кадырова орденами, значит, званиями и так далее. Он, собственно говоря, дистанцировал федералов от наведения порядка, то есть он, строго говоря, создал свою силовую систему, да, и понятно, что у нас силовики, так или иначе, все-таки в Чечне, Чечня в этом смысле абсолютно рекордный регион по степени подчиненности силовиков главе региона. Вот. То есть, конечно, Северный Кавказ – это тоже один из таких, ну, в сознании обывательском символов того, как силовые структуры вроде как не могут решить фундаментальную задачу, да, того, что называется наведение порядка. Вот. Но мне кажется, что еще очень важная вещь, что у нас суд стал силовой системой, да, то есть у нас силовой структурой стал, что категорически не должно быть, да, то есть там сам там Верховный суд приводил примеры, что у нас в стране чуть ли не там больше 95% обвинительных приговоров и так далее, ну как вообще суд используется, да, это широко известно, это просто, да, банальность. То есть на самом деле-то мне кажется, что в том-то весь и ужас, что силовики в России в принципе, с одной стороны, не занимаются своими задачами, вот, они занимаются бизнесом, они занимаются иногда рэкетом и рейдерством, да, они занимаются, значит, вымогательством, да, это с одной стороны. С другой стороны, они в стране вообще силовыми функциями наделены структуры, которые не являются, то есть суд в принципе, да, при том, что он выносит наказание, суд это в принципе не орган, который должен, это не карательный орган, это орган, который должен по возможности в рамках действующего законодательства устанавливать справедливость, да, то есть, а точнее устанавливать торжество закона, да, а что он делает? Мы видим даже конфликты, кстати, в Конституционном суде, который, понятно, что в наименьшей степени силовой суд из всех судов, которые у нас есть. Вот. Но, тем не менее, это тоже проблема. То есть мне кажется, что как раз Северный Кавказ просто свидетель, это просто очень наглядное для вот, обывательского сознания свидетельство того, что силовые структуры не очень хорошо исполняют свои прямые обязанности.
Но это же, может быть, Илья, еще и свидетельство того, что силовые структуры, по большому счету, и не имеют возможности исполнять свои прямые обязанности до конца, потому что на них возложено такое количество сопредельных функций. Вот, обслуживание бизнеса или обслуживание чиновничьих интересов в борьбе с бизнесом или еще какое-либо обслуживание, что люди, которые там работают, даже, вот, могу сказать, на земле, так сказать, как это говорят, они просто в какой-то момент начинают путаться с тем, что они должны на самом деле делать. То есть за что их благодарят, за что их повышают в званиях, за что им платят премии на самом деле.
Да, это не просто, конечно, собственно... Интереснее, я немножечко другое скажу. Я вот до последнего времени о каких реформах силовых структур вообще слышно, например. Я вот, например, слышал, в прошлом году очень активно муссировались разговоры, слухи о создании новой следственной структуры, да, федеральной, которая объединит в себе СК по милиции, да, и, собственно, СК по прокуратуре, потому что надо, мол, в одном месте собрать всех следователей. Ну, вот уже прошло время, ничего не получается. Почему? Потому что, естественно, это не нравится. Непонятно, кого туда назначать, потому что есть Бастрыкин, есть глава СК по милиции, да, Онищин, и потом сколько людей останутся без работы. То есть ничего не продвигается. Общественной дискуссии тоже никого нет. Вообще об этом давно не говорили. Если вы берете в интернете, то там свежих новостей на эту тему не будет. Есть конфликт там Чайки и Бастрыкина, Бастрыкина и Онищина. То есть куча конфликтов на уровне руководства. И в итоге работа не, по факту практически не идет.
Ну, вот эта вот история, Семен, которую Илья привел с Бастрыкиной, это же тоже история. Ведь Следственный комитет тоже появился не на пустом месте. Тоже существует его дублирование функций с Генеральной прокуратурой. Тоже до конца сейчас непонятно, насколько все эти конфликты улажены, насколько нет ли там внутреннего какого-то противостояния. Это же все следственные органы на самом деле. Они должны работать гармонично, а не бороться друг с другом.
Конечно. И, нет, понятно, что это было следствием политики. То есть в том-то все дело, что, конечно, в том, что силовые органы стали инструментом политики, тут никто и не спорит. Вот. И совершенно очевидно, что Следственный комитет создавался одной конкретной кремлевской группировкой против другой конкретной кремлевской группировки. Это известное дело. Совершенно понятно, что там... И вообще ситуация, при которой Бастрыкина, ведь не надо забывать, господин Бастрыкин, он, кроме всего прочего, формально же является заместителем генерального прокурора, и при этом генеральному прокурору не подчиняется. Вот. То есть вообще удивительная структура управления, надо сказать, ну, с точки зрения просто координации, да, вот, и субординации. Ну, собственно говоря, вот я про что говорю, что вот вопрос, который до этого был, да, что вот силовые структуры, они не могут заниматься тем, чем должны. Они, конечно, не могут заниматься, но они не могут заниматься тем, чем должны, не сейчас они перестали мочь это делать. У нас силовые структуры, по большому счету, никогда не занимались тем, чем должны заниматься, потому что уж, да, моя милиция меня бережет, это, в общем, сказка была всегда. То есть никогда правоохранительные органы всегда у нас были органами, которые были просто охранительными. Они занимались охраной фактически государства, а точнее они занимались охраной режима, а еще точнее они занимались охраной вышестоящих начальников политических. То есть на самом деле, собственно, если говорить вообще о каких-то реформах, надо принципиально пересматривать в принципе роль силовиков в обществе, да, и вообще и в государстве. То есть власть светская, гражданская, должна понимать, для чего вообще нужны силовики. Понятно, что это там абсолютно важные государствообразующие структуры, но они прежде всего должны охранять безопасность граждан, да. То есть мы видим же ситуации, да, при которых, скажем, неизвестно сейчас нам говорят, был ли взрыв Невского экспресса, не было ли взрыва, но факт тот, что так или иначе два таких происшествия с этим поездом случились в течение 2 лет. Есть еще один очень важный вопрос, касающийся Северного Кавказа с одной стороны, а с другой стороны вообще отношение к силовикам. Во всех кавказских республиках практически, возможно, за исключением Чечни, где действительно милиция принесла мир, милиционеры и вообще силовики являются самым ненавистным сословием для того, что мы называем мирным населением. То есть есть гигантская ненависть. В России в целом, по всем опросам, не очень любят милицию. Например, в Дагестане, понятно, что там сложно провести честный репрезентативный опрос, но по всем, там, да, люди, которые оттуда возвращаются, так или иначе контактируют, все сходятся в том, что в Дагестане большинство населения ненавидит милицию. Это на самом деле очень тревожный симптом.
Мне кажется, что гораздо более тревожным симптомом является то, что милиция всегда находится где-то рядом с бизнесом и противостоит ему. То есть я имею в виду, что милиция фактически обеспечение номенклатурного, а иногда и криминального контроля над бизнесом. В этом больше, как мне кажется, проблема правоохранительных органов, что они как бы даже в условиях существования законов не дают возможности развиваться экономике гармонично. Потому что они имеют на это все, если угодно, правоприменительные возможности. Может быть, тут дело не в милиции, а в том, как вообще функционирует законодательство, что позволяет органам внутренних дел давать разрешение, не давать, проверять, не проверять. То есть само государство создает для правоохранителей коррумпированную среду. Может быть, в этом дело, или я не знаю.
В этом в том числе, конечно. Но как это менять, я не знаю.
Как? Просто я знаю как.
Как?
Просто менять законы. Это собирается Государственная Дума, выступает законодательство, реально, если бы это вообще все функционировало как система, изменяется законодательство, у милиции остаются одни функции, добавляются другие, и тогда это милиция из, условно говоря, такого ополчения, которое в любой момент может закрыть лавочку, превращается в структуру, которая охраняет порядок. И все. Это можно сделать за 3 месяца, как вы приводили пример Грузии, за 2 месяца можно это сделать. Делать даже не в кадрах. Дело в том, что вы можете у милиционера
спросить... Дело в том числе и в кадрах. Вы почитайте, что творит... Вот был когда-то давно в Большом Городе материал в этом году. 6 историй от первого лица милиционеров. Вы почитайте, очень интересно, всем советую почитать. То есть там просто рядовые милиционеры рассказывают, как у них проходят трудовые будни. Что они не занимаются ничем, кроме там, вымогания денег, выполнения плана путем там, засаживания бомжей
в тюрьме. Да, Семен.
Еще очень важно, чтобы государство, первые лица государства, системой отставок, ну понятно, что законодательно, дали понять, что они сами действуют по закону. Потому что вот на самом деле, да, там Дмитрий Анатольевич Медведев, он у него в программе была предвыборная, замечательная вещь, надо сформировать правовое сознание. Вот проблема состоит в том, что на самом деле силовые органы в России веками живут вне закона. В том-то все дело, можно любые законы принять. Вот а еще одна принципиальная задача исполнительной власти, которой подчинены в том, по законам силовые структуры, заставить силовиков всеми возможными способами эти законы соблюдать. Огромное количество действий, которые совершают как судебная система, так и силовики, они совершенно незаконны. То есть, на самом деле, сам это, то есть, понятно, что отделение власти от бизнеса и отделение силовиков от бизнеса, это вообще фундаментальная задача развития России, потому что совершенно очевидно, что люди, которые стоят на государственной службе, уже по одному этому не должны быть в бизнесе. Да? Но для этого нужно начинать с того, что не должны входить в совет директоров и возглавлять их, и тем более контролировать компании, чиновники из гражданских структур, которые сплошь рядом это делают в России. То есть понятно, что в России принципиальная задача вот, до всяких реформ, системой отставок, системой политических заявлений, личным примером, вот первые лица государства и первые лица силовых структур, они должны вот на каждом, я не знаю, спускать директивы внутрь, да, по всей цепочке. Действуйте только по закону. К сожалению, вот правовое сознание, которое действительно у россиян у всех слабо, в этом смысле мы не сильно отличаемся от милиционеров, надо сказать, гражданское население, будем откровенны, ну, привычка вековая тоже. Вот, но на самом деле учить милиционеров, в том числе учить любых силовиков жить по законам, это принципиальнейшая вещь для того, чтобы в России вообще было то, что здесь в идеале пытаются называть порядком.
Нет, ну слушайте, Путин же сам начинал с диктатуры закона. Это что же заявление? Что же делать?
Вот проблема в том, что диктатуры закона быть не может. Это вообще нонсенс полный. Не диктатура закона. Путин мало ли что говорил. Путин на самом деле говорит всегда одно, делает другое. Вот. Беда в том, что все, что реально происходит, происходит вообще вне всякого правового поля. Байкал Финанс Групп, не силовики, я имею в виду, там, да, силовики, возможно, участвовали, да, вот в этих, некоторые, да, но это не силовики придумывали, да, но когда так или иначе вы, когда государство становится главным аферистом и использует милицию в своих аферах, то, естественно, на низовом уровне милиция видит, как живет, это же все видно. Майор Дымовский, на самом деле, ведь он ничего супер страшного в своем обращении не сказал. Есть гораздо более страшные обвинения в адрес милиции. Но майор Дымовский очень простенько вскрыл структуру, вполне систему того, как это существует. Конечно, люди, которые... Ты работаешь майором и видишь, как живет твой генерал. И на что? Это же все видно, скрыть же невозможно. Вот это и есть чистое разложение силовиков.
Но ведь это же видят, опять-таки, не только сам майор Дымовский. Все, любой человек, который живет в любом городе, видит, как растет рядом особняк следователя, особняк прокурора, дом участкового. Каждый из нас это наблюдал. Мы же считаем это естественным системным явлением. А раз считаем естественным системным явлением, то как можем с этим спорить? Вот вопрос. Илья. Ну, явление... Вы говорили, как реформировать. Может, если вопрос же не реформировать, потому что, может быть, это такой пакт между обществом и государством?
Мне не кажется системным. Все видят и думают, что все возмущаются. Вопрос в том, что в этой стране, в нашей стране даже, не говорите в этой стране, все живут и живут. То есть в резких случаях кто-то, у кого-то кончается терпение, да, и по-разному. У кого-то, как у Дымовского, это видеообращение, у кого-то, как, я не знаю, у Лидова, как его звали-то, забыл, который бежал в Грузию, да, тоже надоело, он бежал, дезертировал, да, кто-то сделал что-то еще. Но это бывает очень редко, а так у нас все терпят и стараются выживать.
Так, может быть, подождите, опять-таки, нужно очень понять важную психологическую материю. Люди это терпят или люди сами хотели быть бы на месте этого следователя в этом особняке? Вот какая, что, и это, знаете, как отношение, условно говоря, к Москве. Пока человек не находится внутри Москвы, он знает, что Москва живет несправедливо. Когда он становится москвичом, он начинает искренне ненавидеть провинциалов и презирать их за то, что они не внутри этой вот системы выкачивания денег из государства.
Да.
Точно так же и с милицией?
Не знаю, мне кажется, никто милиции не завидует.
Семен, вы тоже считаете, что никто не завидует? Милиция не в смысле рядовому милиционеру, гаишнику, а вот милиция как власти?
Милиции как власти нет, конечно, в значительно большей степени завидуют как раз госчиновникам, вот, а милиционеры, вообще силовики у нас в сознании людей с госчиновниками и с бизнесменами, ну, как бы вот формально не ассоциируются с олигархами, хотя на самом деле силовые структуры тоже принципиальная вещь, вот они за время правления Путина стали одним из, в общем, одной из олигархических структур в стране, то есть это структура, которая владеет и теневым образом, так или иначе, или причастно, по крайней мере, в том числе, ну, хотя в меньшей степени, МВД в большей степени, другие силовые ведомства, они причастны в том числе к контролю над очень крупными, иногда даже государствообразующими компаниями. То есть, на самом деле, это не вопрос зависти, но тут принципиально важная вещь, вот как ни парадоксально, это одна из редких реформ силовых органов, к которым общество причастно минимально, которую принципиально важно, чтобы делала власть. То есть понятно, что вот да, общество может там просто не давать взяток милиционеров, но у милиционера оружие. Я извиняюсь, но любая человеческая жизнь все равно важнее в этом смысле. Другое дело, что власть должна понимать, что такая милиция ее не убережет в случае что. Такая милиция, она ненадежна с точки зрения вот этих же охранительных теорий. В том-то вся и проблема, что российские силовики не могут быть опорой режима, прежде всего потому, что коррупция заставляет их всегда смотреть, кто хозяин, и в любой момент перепродаться тому, кто заплатит больше.
Ну вот это действительно большая проблема для любой власти, которая считает, чтобы правоохранительный орган охраняет не право, а государство, условно говоря, прежде всего. Или даже не государство, а те, кто возглавляет государство. И с этим тут ничего, как говорится, не поделаешь. Это факт, который, кстати говоря, с которым мы начали, мне кажется, нашу дискуссию. Потому что когда мы начали ее обсуждать именно в категориях того, что, какого рода изменения должны проводиться в российских силовых структурах и почему вот сейчас такое внимание к их неблагополучию, это именно связано было с тем, что российская политическая элита продолжает рассматривать Министерство внутренних дел и все, что с ним связано, и не только Министерство внутренних дел, как некий важный резерв в внутренней политической борьбе, а отнюдь не как правоохранительную систему. И критикуя МВД как правоохранительную систему, вне всякого сомнения, пытается одновременно и продемонстрировать то, кто в доме хозяин. Это то, что мы не сказали. Но вот этот вопрос, когда он будет, на него будет получен ответ, вероятно, и станет одним из самых важных в нынешней системе распределения властных полномочий. Напомню, что сегодня гостями нашей программы были заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский и специальный корреспондент интернет издания газеты.ру Илья Азар. Спасибо, господа, что были с нами. Провел программу Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. А в 14 часов после новостей программа «Поверх барьеров». Звучащая выставка «Шум времени» в Государственном литературном музее в Москве. Книжная ярмарка «Нонфикшн. Личные впечатления». «Переслушивая свободу», память литературоведа Сергея Гречишкина, культурная панорама и музыкальные записи в этой программе Ивана Толстого.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сегодня утром умер Егор Гайдар.
Комментарии экспертов.
Праги попрощались с Петром Вайлем.
Право автора.
Фотокорреспондент Алексей Сазонов вспоминает декабрь 94-го в Чечне.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит